Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами. Потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал: «А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру». «Ну, какую же?» «Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант». И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошел в сторону. Вдова президента, женщина тоже передовая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь UNRRA. Америки достигли зловредные слухи, будто продукты UNRRA не доходят до простого народа. А также, не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести? Ей уже показали тех простых советских граждан, переодетых партработников и чинов МГБ, которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили Соединенные Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Рузвельт настояла, чтобы ее провели в тюрьму. Желание ее исполнилось. Она уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика. Солнечные лучи от поворотного зеркала все так же били в камеру, и дыхание Эола шевелило занавески. Госпоже Рузвельт очень понравилось, что в камере, выбранной на удачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада. Заключенные поначалу робели и не двигались. Но когда переводчик перевел вопрос высокой гостье, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключенных даже не курит, один из них с развязным видом встал, распечатал коробку Казбека, закурил сам и протянул папиросу товарищу. Лицо генерал-майора потемнело. «Мы боремся с курением», — выразительно сказал он, — «ибо табак — это яд». Еще один заключенный пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка», почему-то очень торопливо. За что же наказаны эти люди? «Например, вот этот господин, который читает журнал», — спросила высокая гостья. Этот господин получил 10 лет за неосторожное знакомство с американским туристом. Генерал-майор ответил: «Этот человек активный гитлеровец. Он служил в гестапо, лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал 3 русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету». «Он приговорен к повешению?» — воскликнула госпожа Рузвельт. «Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорен к 10 годам честного». Лицо арестанта выражало страдания, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал. В этот момент в камеру ненароком вошел русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди, очевидно, с очередным обходом, и очень был смущен, застав в камере начальство и иностранных гостей. Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Рузвельт, и она попросила его выполнить свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать еще к одному и сказал окаменевшему от удивления: «Итак, сын мой, прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Госпожа Рузвельт попросила генерал-майора тут же при ней задать заключенным вопрос, нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединенных Наций. Генерал-майор угрожающе спросил, внимание, заключенные, а кому было сказано про Казбек? Строгача захотели? И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущенно загалдели. Гражданин начальник, так курева нет. Уши пухнут, махорка-то в тех брюках осталась. Мы что не знали? Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключенных, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод. Они единодушно протестуют против тяжелого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в Организации Объединенных Наций. Так в приятной взаимной беседе прошло минут около 15. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки, кажется, те самые переодетые костелянши, внеся в сутках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение, словно порыв первобытного инстинкта, преобразил благообразных арестантов. Они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног и в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай. Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе блюдо для сбрасывания костей. Единовременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей, и все наложенное в тарелке навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось. «Может быть, они голодны?» — высказало нелепое предположение встревоженные гости. «Может быть, они хотят еще? Добавки никто не хочет?» — хрипло спросил генерал. Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение «прокурор добавит». Однако тефтели с рисом зэки проглотили с той же неописуемой быстротой. Компота же в тот день не полагалось, так как день был будний. Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала, «Но как грубы их манеры! И как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за 10 лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма». Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь. Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках. «Встать!» — закричал он. «Становись, подва! Выходи в коридор!» И, заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он еще подошвою сапога дополнительно разъяснил отстающим. Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары и пока все спали с утра уже накатал две главы, как меня пытали и мои лефортовские встречи. Мемуары были тут же отобраны, и на ретивого писателя заведено новое следственное дело о подлой клевете на органы госбезопасности. И снова с пощелкиванием и позвякиванием в виду зэка их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, все так же переливающийся своей вечной малахитово-рубинной красотою. Там с них снято было все, вплоть до шелкового голубого белья, и произведен был особо тщательный обыск, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия Нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку. Еще отобрали у них коралловые губки и фею сирени, в чем опять-таки заставили каждого расписаться. Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засоренными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками щеки и темени. Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты еще раз помылись. Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскаленных крючках висели знакомые нашим героям лохмотья. Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопиных щитах лежали 50 их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна вновь были забиты намордниками, голубки закрашены темно-оливковой краской, а в углу стояла четырехведерная параша. И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда. Глава 60. Но и совесть дается один только раз. В то время как рассказывалась эта новелла, Щагов, наблестив не новые, но еще приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное бывшее свое парадное обмундирование с привинченными, начищенными орденами и пришитыми нашивками ранений, увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве. И скоро предстояло Щагову вступить в нелегкое состязание с костюмами и ботинками. Поехал в другой конец города, на Калужскую заставу, куда был зван через своего фронтового знакомца Эрика Саунькина-Голованова на торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина. Вечер был сегодня для молодежи. И вообще для семьи, по тому поводу, что прокурор получил орден Трудового Красного Знамени. Собственно, молодежь попадала туда довольно отдаленная, но папаша отпускал деньжат. Должна была там быть и та девушка, которую Щагов назвал Наде своей невестой, но с которой еще окончательно не было решено и надо было дожимать. Из-за того Щагов и звонил Эрику, чтобы тот устроил ему приглашение на этот вечер. Теперь с приготовленными несколькими первыми фразами он поднимался по той самой лестнице, где Кларе все виделась моющая женщина, и в ту квартиру, где 4 года назад, елозя на коленях в рваных ватных брюках, настилал паркет тот самый человек, у которого он только что едва не отнял жену. Дома тоже имеют свою судьбу. Помимо того, что надо было держать и приблизить свою намеченную невесту. Главной надеждой и желанием Щагова в этот вечер было вкусно, разнообразно и досыта поесть. Он знал, что будет приготовлено все лучшее и расставлено в непоглотимых количествах, но по заклятию званых пиршеств гости зададутся не тем, чтобы с полным вниманием и наслаждением есть, а забавлять друг друга, мешать, выказывая пище мнимое пренебрежение. Щагову надо было суметь, занимая свою соседку и сохраняя равномерно любезные выражения, успевая шутить и отвечать на шутки, тем временем утолять и утолять свой желудок, иссыхающий в студенческой столовой. Там на вечере он не предполагал увидеть ни одного подлинного фронтовика, своего брата по минным проходам, своего брата по гадкой, мелкой, усталой трусце перепаханным полем, трусце, оглушительно именуемой атакою. От своих товарищей, рассеянных, канувших и убитых на конопельных задах деревни, под стенкой сарая, на штурмовых плотиках, он шел один сюда, в теплый, благополучный мир. Не для того, чтобы спросить, сволочи, а где вы были, но примкнуть самому, но наесться. Да не устаревает ли он с этим делением людей, солдат, не солдат? Ведь вот уже стесняются люди носить и фронтовые ордена, которые так стоили и горели когда-то. Не будешь каждого трясти, а где ты был? Кто воевал, кто прятался, это теперь смешивается, уравнивается. Есть закон времени, закон забытья. Мертвым слава, живым жизнь. Щагов надавил кнопку звонка. Открыла ему Клара, как он догадался. В тесном маленьком коридорчике уже висело в меру мужских и дамских пальто. Уже сюда достигал весь теплый дух сборища. Веселый гул голосов и радиола, и позвякивание посуды, и смешанные радостные запахи кухни. Клара еще не успела пригласить гостя раздеться, как зазвонил висевший тут же телефон. Клара сняла трубку, стала говорить, а левой рукой усиленно показывала Щагову, чтоб он раздевался. «Инг, здравствуй!» «Как? Ты еще не выехал?» «Сейчас же. Инг, ну папа обидится». «Да у тебя и голос вялый». «Ну что ж делать? А ты через не могу». «Тогда подожди, я Нару позову». «Нара!» — крикнула она в комнату. «Твой благоверный звонит. Иди, раздевайтесь». Щагов уже снял шинель. «Снимайте галоши». Он пришел без них. «Слушай, он ехать не хочет». Вея духами не нашего небосклона, в коридор вошла сестра Клары Дотнара, жена дипломата, как предварял Щагова Голованов. Не красотой поражала она, но той вальяжностью, тем плытием по воздуху, который создал славу русского женского типа. Притом не была она толста или дородна, а просто не пигалица, которая жмется, вертится и подбирается, неуверенная в себе. Эта женщина ступала так, что равно ей принадлежали прежний и новый кусок пола под ногами, прежний и новый объем пространства, занятый ее фигурой. Она взяла трубку и стала ласково говорить с мужем. Щагову она отчасти мешала теперь пройти, но он не спешил миновать это ароматное препятствие. Он рассматривал. От отсутствия грубых ложных накладных плеч, какие были у всех женщин теперь, Дотнара казалась особенно женственной. Ее плечи спадали в руки той линией, которую дала природа, и лучше которой придумать нельзя. Еще что-то странное было в ее наряде. Платье без рукавов, но зато полунакидка, отороченная мехом, с рукавами, туготой, обливающими у кистей, а выше разрезанными. И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной черной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, таилась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в костях мертвого коня. С тех пор, как сегодня днем Рубин заказал записать еще телефонных разговоров каждого из подозреваемых, трубка телефона в квартире Володина сейчас была впервые снята им самим. И в центральном узле связи Министерства госбезопасности зашуршала лента магнитофона с записью голоса Иннокентия Володина. Осторожность, правда, подсказывала Иннокентию не звонить эти дни по телефону. Но жена уехала из дому без него и оставила записку, что обязательно надо быть вечером у тестя. Он позвонил, чтобы не поехать. Вчера, да разве вчера, как давно, после звонка в посольство, в нем стало накручиваться. Он и не ждал, что так разволнуется. Он не предполагал, что так боится за себя. Ночью его охватил страх верного ареста, и он не знал, как дождаться утра, чтобы было куда уехать из дому. Целый день он прожил в смятении, не понимал и не слышал тех людей, с которыми разговаривал. Досада на свой порыв и гадкий расслабляющий страх слоились в нем, а к вечеру выродились в безразличие, будь что будет. Иннокентию было бы, наверное, легче, если бы этот бесконечный день был не воскресным, а будним. Он бы тогда на службе мог догадываться по разным признакам, продвигается или отменена его отправка в Нью-Йорк в главную квартиру ООН. Но о чем можно судить в воскресенье? Покой или угроза таится в праздничной неподвижности дня? Все эти минувшие сутки ему так представлялось, что его звонок был безрассудство, самоубийство, к тому же и не принесшее никому пользы. Да судя по этому растяпе атташе, и вообще недостойны были те, чтобы их защищать. Ничто не показывало, что Иннокентий разгадан, но внутреннее предчувствие, неведомо вложенное в нас, щемило Володина. В нем росло предощущение беды. От него-то никуда и не хотелось ехать веселиться. Он уговаривал теперь в этом жену, растягивал слова, как всегда делает человек, говоря о неприятном. Жена настаивала, и отчетливые форманты его индивидуального речевого лада ложились на узкую коричневую магнитную пленку, чтобы к утру быть превращенными в звуковиды и мокрую лентую распростереться перед Рубином. Дотти не говорила в категорическом тоне, усвоенном последние месяцы, а тронутая или усталым голосом мужа, очень мягко спросила, чтобы он приехал хоть на часик. Иннокентий уступил, что приедет. Однако, положа трубку, он не сразу отнял руку от нее, а замер, еще как бы пальцами себя на ней отпечатывая, замер, чего-то недосказав. Ему стало жаль не ту жену, с которой он жил и не жил сейчас, и которую через несколько дней собирался покинуть навсегда, а ту десятиклассницу, белокурую, с кудрями до плеч, которую он водил в метрополь танцевать между столиками, ту девочку, с кем они когда-то вместе начали узнавать, что такое жизнь. Между ними накалялась тогда раззарчивая страсть, не признающая никаких доводов, не желающая слышать об отсрочке свадьбы на год. Инстинктом, руководящим нами среди обманчивых наружностей и лгущих нарядов, они верно угадали друг друга и не хотели упустить. Этому браку сопротивлялась мать Иннокентия. Тогда уже больная тяжело. Но какая мать не сопротивляется женитьбе сына? Сопротивлялся и прокурор. Но какой отец с легким сердцем отдаст 18-летнюю прелестную дочурку? Однако всем пришлось уступить. Молодые люди поженились и были счастливы до такой полноты, что это вошло в поговорку среди их общих знакомых. Их брачная жизнь началась при наилучших предзнаменованиях. Они принадлежали к тому кругу общества, где они знают, что значит ходить пешком или ездить в метро, где еще до войны беспересадочному спальному вагону предпочитали самолет, где даже об обстановке квартиры нет забот. В каждом новом месте, под Москвой или в Тегеране, на сирийском побережье или в Швейцарии, молодых ждала обставленная дача, вилла, квартира. Взгляды на жизнь у молодоженов совпали. Взгляд их был, что от желания до исполнения не должно быть запретов, преград. «Мы — естественные человеки», — говорила Дотнара. «Мы не притворяемся и не скрываемся. Чего хотим, к тому и руку тянем». Взгляд их был: «Нам жизнь дается только раз». Поэтому от жизни надо было взять все, что она могла дать, кроме, пожалуй, рождения ребенка, потому что ребенок — это идол, высасывающий соки твоего существа и не воздающий за них своей жертвой или хотя бы благодарностью. С подобными взглядами они очень хорошо соответствовали обстановке, в которой жили. И обстановка соответствовала им. Они старались отпробовать каждый новый диковинный фрукт, узнать вкус каждого коллекционного коньяка и отличие вин Роны от вин Корсики и еще от всех иных вин, давимых на виноградниках земли. Одеться в каждое платье, оттанцевать каждый танец, искупаться на каждом курорте, побывать на двух актах каждого необычного спектакля, пролистать каждую нашумевшую книжку. И 6 лучших лет мужского и женского возраста они давали друг другу все, чего хотел другой из них. Эти 6 лет почти все были те самые годы, когда человечество рыдало в разлуках, умирало на фронтах и под обвалами городов, когда обезумевшие взрослые крали у детей корки хлеба, и горе мира никак не овеяло лиц Иннокентия и Дотнары. Ведь жизнь дается нам только раз. Однако на 6-м году их брачной жизни, когда приземлились бомбардировщики и умолкли пушки, когда дрогнула к росту забитая черной гарью зелень, и всюду люди вспомнили, что жизнь дается нам только раз, в эти месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно обонять, осязать, пить, есть и мять, ощутил безвкусное, отвратное пресыщение. Он испугался этого чувства. Он перебарывал его в себе, как болезнь. Ждал, что пройдет, но оно не проходило. Главное, он не мог разобраться в этом чувстве, в чем оно. Как будто все было доступно ему, а чего-то не было совсем. В 28 лет, ничем не больной, Иннокентий ощутил во всей своей и окружающей жизни какую-то тупую безвыходность. и веселые приятели его, с которыми он так прочно был дружен, стали разнравливаться ему. Один показался неумным, другой — грубым, третий — слишком занятым собой. Но не от друзей только, а от белокурой Дотти, как давно на европейский манер он называл Дотнару, от жены своей, с которой привык ощущать себя слитно, он теперь отделил себя и отличил. Эта женщина, когда-то вонзившаяся в него, никогда его не присыщавшая, чьи губы не могли ему надоесть даже в самом иссиленном расположении, других таких губ он никогда не знал, не встречал, и потому Дотти была единственная среди всех красивых и умных. Эта женщина вдруг обнаружилась перед ним отсутствием тонкости и невыносимостью суждений. Особенно о литературе, о живописи, о театре замечания ее все теперь оказывались не в попад, драли ухо своей грубостью, непониманием, а произносились при этом так уверенно. Только молчать с ней оставалось по-прежнему хорошо, а говорить все трудней. Их устоявшаяся шикарная жизнь стала стеснять Иннокентия. Но Дотти слышать не хотела что-нибудь изменять. Больше того, если раньше она проходила сквозь вещи и без жалости покидала одни для других лучших, то теперь в ней возникла ненасыть удержать в своем постоянном обладании все вещи на всех квартирах. 2 года в Париже Дотти использовала для того, чтобы отправлять в Москву большие картонки с отрезами, туфлями, платьями, шляпами. Иннокентию было это неприятно. Он говорил ей, но чем явнее расходились их намерения, тем категоричнее она была убеждена в своей правоте. Появилась ли в ней теперь, или была, да он не замечал, манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно когда она ела фрукты. Но не в друзьях, конечно, было дело, и не в жене, а в самом Иннокентии. Ему не хватало чего-то, а чего он не знал. Давно за Иннокентием утвердилось звание эпикурейца. Так называли его, и он принимал это охотно, хотя сам толком не знал, что это такое. И вот однажды в Москве, дома, по безделью, пришла ему в голову такая насмешливая мысль — почитать, а что, собственно, проповедовал учитель. И он стал искать в шкафах, оставшихся от умершей матери, книгу об Эпикуре, которая, помнилась ему с детства, там была. Самую эту работу, разборку старых шкафов, Иннокентий начал с отвратительным ощущением скованности в движениях, лени к тому, что надо было наклоняться, перекладывать тяжести, дышать пылью. Он не привык даже и к такому труду и очень утомился. Но все же совладал с собой. И обновляющим ветерком потянуло на него из глубины этих старых шкафов с их особенным устоявшимся запахом. Нашел он, между прочим, и книгу об Эпикуре, и позже как-то прочел ее, но не в ней обнаружил для себя главное, а в письмах и жизни своей покойной матери, который он никогда не понимал, да и привязан был только в детстве. Даже смерть ее он перенес почти равнодушно. С детскими ранними годами, с посеребренными горнами, взброшенными к лепному потолку, со «взвейтесь кострами синие ночи», слилось у Иннокентия первое представление об отце. Самого отца Иннокентий не помнил. Тот погиб в 21-м году в Тамбовской губернии при подавлении мятежа. Но все вокруг не уставали говорить сыну об отце, о знаменитом герое, прославленном в гражданскую войну матросском военачальнике. Ото всех и везде слыша эти похвалы, Иннокентий и сам привык очень гордиться отцом, его борьбой за простой народ против богатеев, погрязших в роскоши. Зато к вечно озабоченной, о чем-то грустящей, всегда обложенной книжками и грелками матери, он относился почти свысока. И, как это обычно для сыновей, не задумывался о том, что у матери не только был он, его детство и его надобности, но и еще какая-то своя жизнь, что вот она страдает от болезней, что вот она скончалась в 47 лет. Родителям его почти не пришлось жить вместе. Но мальчишке и об этом не было повода задуматься. Не приходило в голову расспросить мать. А теперь это все разворачивалось перед ним из писем и дневников матери. Их женитьба была не женитьба, а что-то вихреподобное, как все в те годы. Грубо и коротко их столкнули внезапные обстоятельства. И обстоятельства же мало давали им видеться, и обстоятельства же развели. А мать из этих дневников оказалась не просто дополнением к отцу, как привык сын, но отдельным миром. И узнавал теперь Иннокентий, что мать всю жизнь любила другого человека, так и не сумев никогда с ним соединиться, что, может быть, только из-за карьеры сына она до смерти носила чужое ей имя. Перевязанные разноцветными тесемками из нежных тканей, в шкафах хранились связки писем от подруг матери, от друзей, знакомых, артистов, художников и поэтов, чьи имена были теперь вовсе забыты или вспоминались ругательно. В старинных тетрадях с синими софьяновыми обложками шли по-русски и по-французски дневниковые записи странным маминым почерком, как будто раненая птичка металась по листу бумаги и неверно процарапывала свой причудливый след коготком. По многу страниц занимали воспоминания о литературных вечерах, о драматических спектаклях. Брало за сердце описание, как мать, восторженной девушкой в толпе таких же плачущих от радости почитателей, встречала белой июньской ночью на петербургском вокзале труппу художественного театра. Бескорыстное искусство ликовало с этих страниц. Сейчас не знал Иннокентий такой театральной труппы, да нельзя себе было и представить, чтобы, встречая ее, кто-то не спал бы ночь, кроме тех, кого погонит отдел культуры, выписав через бухгалтерию букет. И уж, конечно, никому не придет в голову плакать при встрече. А дневники вели его дальше и дальше. Были такие странички «Этические записи». «Жалость — первое движение доброй души», — говорилось там. Иннокентий морщил лоб. «Жалость. Это чувство постыдное и унизительное для того, кто жалеет». И для того, кого жалеют, так вынес он из школы, из жизни. Никогда не считай себя правым больше, чем других, уважая чужие, даже враждебные тебе мнения. Довольно старомодно было и это. Если я обладаю правильным мировоззрением, то разве можно уважать тех, кто спорит со мной? Сыну казалось, что он не читает, а ясно слышит, как мать говорит, ее ломкий голос, что дороже всего в мире. Оказывается, сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть не через тебя. 6 лет назад Иннокентий, если б и открыл дневники, даже не заметил бы этих строк. А сейчас он читал их медленно и удивлялся. Ничего в них не было, как будто такого уж сокровенного. И даже прямо неверное было, а он удивлялся. Старомодны были и самые слова, которыми выражалась мама и ее подруги. Они всерьез писали с больших букв «Истина», «Добро» и «Красота», «Добро» и «Зло», «Этический императив». В языке, которым пользовался Иннокентий и окружающие его, слова были конкретней и понятней – идейность, гуманность, преданность, целеустремленность. Но хотя Иннокентий был, безусловно, идеен, и гуманен, и предан, и целеустремлен, целеустремленность больше всего ценили в себе и воспитывали все его сверстники, а сидя на низкой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, как подступает что-то из нехватавшего ему. И фотоальбомы были тут, с четкой ясностью старинных фотографий. И несколько отдельных пачек составляли театральные программки Петербурга и Москвы. И ежедневная театральная газета «Зритель». И вестник кинематографии. Как? Это уже все было в то время? И стопы разнообразных журналов. От одних названий пестрило в глазах: «Аполлон», «Золотое руно», «Гиперборей», «Пегас», «Мир искусства», репродукции неведомых картин, скульптур. И духа их не было в Третьяковке, театральных декораций, стихи неведомых поэтов, бесчисленные книжечки журнальных приложений с десятками имен европейских писателей, никогда не слыханных Иннокентием. Да что писатели? Здесь были целые издательства, никому неизвестные, как провалившиеся в тартарары: «Гриф», «Шиповник», «Скорпион», «Мусагет», «Альциона», «Сирин», «Сполохи», «Логос». Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец, его опоясанный гранатами, в черном дождевике вошел по ордеру ЧК на обыск. В пестроте течений и столкновений идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц Россия десятых годов, последнего предреволюционного десятилетия, которое Иннокентия в школе и в институте приучили считать самым позорным, самым бездарным во всей истории России. Таким безнадежным, что не протяни большевики руку помощи, и Россия сама собой сгнила бы и развалилась. Да оно и было слишком говорливо, это десятилетие, отчасти слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стеблей, но какое расколосье мыслей. Иннокентий понял, что был обкраден до сих пор. А Дотнара пришла звать мужа на какой-то прикремлевский вечер. Иннокентий посмотрел на нее бессмысленно, потом собрал лоб, вообразил себе это напыщенное сборище, где все будут друг с другом совершенно согласны, где все проворно встанут на ноги для первого тоста за товарища Сталина, а потом будут много есть и пить уже без товарища Сталина, а потом играть в карты. Глупо. Из невнятной дали он вернулся к жене глазами и попросил ее ехать одну. Дотнаре дико показалось, что живой жизни званого вечера можно предпочесть ковыряние в старых альбомах. Связанные со смутными, но никогда не умирающими воспоминаниями детства, все эти находки в шкафах много говорили душе Иннокентия и ничего его жене. Мать добилась своего. Встав из гроба, она отняла сына у невестки. Стронувшись раз, Иннокентий уже не мог остановиться. Если его обманули в одном, то, может, и еще в чем-нибудь, и еще. За последние годы разленившийся, отохотившийся учиться, Легкость во французском, который вез его карьеру, он приобрел еще в младенчестве от матери, Иннокентий теперь набросился на чтение. Все присыщенные и притупленные страсти заменились в нем одною — читать, читать. Но оказалось, что и читать — это тоже умение. Это не просто бегать глазами по строчкам. Иннокентий открыл, что он дикарь, выросший в пещерах обществоведения, в шкурах классовой борьбы. Всем своим образованием он приучен был одним книгам верить, не проверяя, другие отвергать, не читая. Он с юности был огражден от книг неправильных и читал только заведомо правильные. Оттого укоренилась в нем привычка верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. Теперь же, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему. Труднее всего было научиться, отложивши книгу, размыслить самому. Почему даже выпала из советских календарей, как незначительная подробность 17-го года, это революция? Ее и революцией, стесняются называть, февральская. Лишь потому, что не работала гильотина, свалился царь. Свалился 600-летний режим от единого толчка, и никто не бросился поднимать корону, и все пели, смеялись, поздравляли друг друга. И этому дню нет места в календаре, где тщательно размечены дни рождения жирных свиней Жданова и Щербакова. Напротив, вознесен в величайшую революцию человечества октябрь. Еще в 20-е годы во всех наших книгах, называемый переворотом. Однако в октябре 17-го в чем были обвинены Каменев и Зиновьев? В том, что они предали буржуазии тайну революции. Но разве извержение вулкана остановишь, увидевши в кратере? Разве перегородишь ураган, получив сводку погоды? Можно выдать тайну только узкого заговора? Именно стихийности всенародной вспышки не было в октябре, а собрались заговорщики по сигналу. Тут вскоре назначили Иннокентия в Париж. Ко всем оттенкам мировых мнений и ко всей эмигрантской русской литературе у него здесь был доступ. Только все же, оглядываясь около книжных киосков, он мог читать, читать и читать, если не надобно было прежде того служить. Свою службу, свою работу, которую он до сих пор считал наилучшим, наиудачным жизненным жребием, он впервые ощутил как нечто гадкое. Служить советским дипломатам — это значило не только каждый день декламировать убогие вещи, над которыми смеялись люди со здравым мозгом. Это значило еще иметь те две грудные стенки и два лба, о которых он сказал Кларе. Главная эта работа была вторая, тайная. Встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег. В веселой молодости до своего кризиса Иннокентий не находил эту заднюю деятельность предосудительной, а даже забавной, легко ее выполнял. Теперь она стала ему против души, постылой. Раньше истина Иннокентия была, что жизнь дается нам только раз. Теперь, созревшим новым чувством, он ощутил в себе и в мире новый закон, что и совесть тоже дается нам один только раз. И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести. Но не было вокруг Иннокентия, кому он мог бы все издуманное рассказать, ни даже жене. Как не поняла и не разделила она его вернувшейся нежности к умершей матери, так не понимала дальше, зачем можно интересоваться событиями, которые, пройдя однажды, уже не вернутся больше. А что он стал презирать свою службу, это в ужас бы ее привело. Ведь именно на этой службе была основана вся их сверкающая, успешливая жизнь. Отчужденность с женою дошла в прошлом году до того угла, когда открывать себя становилось уже опасно. Но и в союзе, в отпуске, тоже не было близких у Иннокентия. Тронутый наивным рассказом Клары о поломойке на лестнице, он порывом понадеялся, что, может быть, хоть с нею будет хорошо говорить. Однако с первых же фраз и шагов той прогулки Иннокентий увидел, что невозможно. Непродерные заросли, слишком многое расплетать, разрывать. И даже к тому, что вполне естественно, что сблизило бы их, сестре жены, пожаловаться на жену, он почему-то не расположился. Вот почему. Тут еще обнаружился странный закон. Бесплодно пытаться развивать отношения с женщиной, если она тебе не нравится телесно. Почему-то замыкаются уста, охватывает бессилие все просказать, проговорить, не находятся самые открытые, откровенные слова. А к дяде он в тот раз так и не поехал, не собрался. Да и что, одна потеря времени? Будут пустые, надоедливые расспросы о загранице, аханье. Прошел еще год в Париже и в Риме. В Рим он устроился ехать без жены, она была в Москве. Зато, вернувшись, узнал, что уже делил ее с одним офицером генштаба. С упрямой убежденностью она и не отрекалась, а всю вину перекладывала на Иннокентия. Зачем он оставлял ее одну? Но не ощутил он боли потери, скорее облегчения. С тех пор 4 месяца он служил в министерстве, все время в Москве, но жили они как чужие. Однако о разводе не могло быть речи. Развод губителен для дипломата. Иннокентия же предполагалось переводить в сотрудники ООН в Нью-Йорк. Новое назначение нравилось ему и пугало. Иннокентий полюбил идею ООН, не устав, а какой она могла бы быть при всеобщем компромиссе и доброжелательной критике. Он вполне был и за мировое правительство. Да что другое могло спасти планету? Но так шли вон шведы или бирманцы или эфиопы, а его толкал в спину железный кулак не для того. Его и туда толкали с тайным заданием, задней мыслью, второй памятью, ядовитой внутренней инструкцией. В эти московские месяцы нашлось время и поехать к дяде в Тверь. Глава 61. Тверской дядюшка. Не случайно не было квартиры на адресе, чему удивлялся Иннокентий. Искать не пришлось. Это оказался в мощеном переулке, без деревьев и палисадников, одноэтажный, кривенький, деревянный дом среди других подобных. Что не так ветхо? Что здесь открывается? Калитка при воротах. Или скособоченная с узорными филенками дверь дома? Не сразу мог Иннокентий понять. Стучал туда и сюда. Но не открывали и не отзывались. Потряс калитку заколочено. Толкнул дверь, не подалась. И никто не выходил. Убогий вид дома еще раз убеждал его, что зря он приехал. Он обернулся, ища кого бы спросить в переулке, но весь квартал в полуденном солнце в обе стороны был пустынен. Впрочем, из-за угла с двумя полными ведрами вышел старик. Он нес напряженно, однажды приспоткнулся, но не остановился. Одно плечо у него было приподнято. Вслед за своей тенью наискосок, как раз он сюда и шел, и тоже глянул на посетителя, но тут же под ноги. Иннокентий шагнул от чемодана, еще шагнул. «Дядя Авенир?» Не столько нагнувшись спиною, сколько присев ногами, дядя аккуратно, без проплеска, поставил ведра. Распрямился. Снял блин желто-грязные кипченки со стриженной седой головы. Тем же кулаком вытер пот. Хотел сказать, не сказал, развел руки. И вот уже Иннокентий, склонясь, дядя на пол головы ниже, уколол свою гладкую щеку о дядины запущенные бородку и усы, а ладонью попал как раз на угловато выпершую лопатку, из-за которой и плечо было кривое. Обе руки на отстоянии дядя положил снизу вверх на плечи Иннокентию и рассматривал. Он собирался торжественно, а сказал: «Ты что-то худенек». «Да и ты». Он не только худ, он был, конечно, со многими немочами и недомогами, но сколько видно было за солнцем, глаза дядины не покрылись старческим туском и отрешенностью. Он усмехнулся, больше правой стороной губ. «Я-то? У меня банкетов не бывает. А ты почему?» Иннокентий порадовался, что по совету Клары купил колбасы копченой рыбы, чего в Твери не должно быть ни за что. Вздохнул. «Беспокойство, дядя». Дядя разглядывал глазами живыми, хранящими силу. «Смотря от чего». «А то так и ничего». «А далеко воду носишь?» «Квартал, квартал, еще половинка». «Да небольшие». Иннокентий нагнулся донести ведра. Оказались тяжелые, будто донья из чугуна. «Хе!» Шел дядя сзади. «Из тебя, работничек, непривычка». Обогнал, отпер дверь. В коридорце, подхватывая задушки, помог ведрам на лавку. А щегольской синий чемодан опустился на косой пол из шатких несогнанных половиц.